эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Московские метростроевцы идут в суды. Рабочим, трудящимся под землей по 6 часов в день, 6, а то и 7 раз в неделю, задерживают зарплаты. А о сверхурочных работодатели и вовсе не вспоминают. По словам строителей, проблемы с выплатой заработных плат последние 2 года возникают регулярно. Большинство метростроителей – жители российских регионов и мигранты, которые приехали на заработки в Москву, не имея возможности получить работу дома. В одиночку отстаивать свои права им было бы тяжело, поэтому рабочие обратились за помощью в независимые профсоюзы. В студии «Радио Свобода» сегодня со мной председатели этих профсоюзов. По левую руку от меня председатель Московского отделения Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Григорий Сивачев. Прямо напротив меня проходчик горных выработок Евгений Жаров. Сейчас он работает в ТСУ-15, в котором возникли проблемы с выплатой зарплат. И на видеосвязи с нами председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. Ну, собственно, сегодня мы как раз и будем говорить о тех проблемах, которые возникают у метростроевцев. Причем они обращают внимание на то, что заказчик правительства Москвы выделило на строительство новых линий метрополитена более 1 000 000 000 рублей. Но подрядчики, строительные компании, не выполняют своих обязательств перед нанятыми метростроевцами. В марте бастовали работники, нанятые компанией «Ингиаком». Теперь возмущаются метростроители ТСУ-15. В конце марта они, как и работники «Ингиакома», обратились в суд. 5 апреля принесли в московскую мэрию письмо с заявлением о нарушении их работодателями трудового законодательства. Корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин поговорил с метростроевцами, пришедшими сегодня в мэрию. Давайте посмотрим этот сюжет.
Строительство подземного метро – это очень тяжелый труд с точки зрения и морального, и физического состояния человека. Так как приходится работать вахтовыми методами, которые приходится отрываться от семьи, не видеть своих близких, родственников. Физически тяжело то, что работаем по 12 часов в подземных условиях. Загазованность и большой приток воды. Лично я, допустим, не получал с 13 ноября, как я устроился, и по 26 февраля. Ни копейки не получил за свой труд. Я не один, нас много таких. И я считаю, что законодательство Российской Федерации вообще никому нельзя нарушать. Ну а работников метростроя, думаю, вдвойне, так как мы делаем очень большое дело для развития города Москвы, или прокуратура, или правительство Москвы, в лице мэра Собянина, должно обратить внимание на это и разобраться с такими вопиющими фактами. Нарушение прав человека, трудового законодательства Российской Федерации.
Не получаю зарплату с декабря месяца. Декабрь, январь, ну, за 2 месяца мы должны были. Оправдывалось начальство, ну, перевели деньги, ждите. Ну, завтраками практически кормили. И вот дошло до того, что некоторым должны за 5 месяцев, или 4 зарплаты. Так, в данный момент мы думаем, чтобы разрешилось это все, выплатили наше заработанное.
Работники ТСУ-15 города Москвы, метростроители, ходили 5 апреля к зданию мэрии Москвы, чтобы передать письмо мэру Собянину. Вот в студии со мной сегодня сидит Евгений Жаров, который, я так понимаю, тоже ходил к мэрии. Скажите, пожалуйста, что вам там сказали? Встретились ли вы с Сергеем Собяниным? Как реагировали на ваш приход чиновники?
Ну, Собянина мы не видели, мы просто, ну, как нас приняли, они посмотрели наше письмо, нашу претензию, нам сказали, что рассмотрят в течение месяца и пришлют нам в письменном виде уже как бы свое решение, что они решили, что они как бы, что с этим, с нашей проблемой, что они думают.
Слушайте, но вам же не платят деньги ваш работодатель. Какое отношение к этому, почему вы идете в мэрию, какое отношение к этому имеет Собянин?
Ну, опять же, они, метрострой, это же Москва. Собянин, это ну, должны же как-то перечислять что-то. Должно же правительство Москвы отчислять какие-то деньги. Что, они же должны доходить до нас. Они же идут на строительство метрополитена.
Ну вот да, я уже говорила в самом начале про...
Бюджет же есть какой-то?
Один с лишним триллион рублей, которые вот выделены на строительство.
А наши начальники нам говорят, что никаких денег им нету, не переводят. Вот ждите, ждите. Как нам только переведут, мы сразу с вами рассчитаемся.
А сколько времени вам же не платили?
С ноября месяца мы не получаем деньги.
Вообще ни копейки?
Вообще.
А на что же вы живете?
Ну, как вам сказать, на что живете? На что? Что есть? Какие-то сбережения какие были? Что-то там было? Вот на это живем.
А ну, какой смысл работать в таких условиях? Может быть, просто тогда найти нового работодателя, который будет более ответственно относиться
ну,
к этому?
Ну, опять же, не все так просто. Вы знаете, что в нашей стране с работами сейчас туго. И поэтому трудно где-то найти на работу, которую действительно ты знаешь, которую ты, вот, ну, как вам сказать, вам по душе, допустим, заниматься тем, что, чем вы занимаетесь. А мне по душе заниматься тем, чем я занимаюсь. Я знаю это, я это умею, я в этом профессионал. Угу. Поэтому я это делаю.
Ну, вот смотрите, в этом письме, которое принесли сегодня метростроевцы мэру Собянину, в частности, отмечено, что мы работаем вахтовым методом по 15 дней в месяц. Во время работы приходится тяжело, потому что мы проводим по 12 часов под землей. Мы, зная, что это нарушение Трудового кодекса, устанавливающего сокращенный рабочий день для работы под землей, мы вынуждены пойти на это из-за отсутствия другой работы. Вам каким-то образом компенсируют вот то, что вы дольше положенного находитесь под землей, то, что у вас вредные условия труда. Это выражается как-то в зарплатах?
Нет, ну, конечно, да, добавляют что-то, но чтобы так, там, больших каких-то там компенсаций, такого ничего нет.
Угу. Еще да. И не платят.
Еще и не платят.
Я сейчас хочу обратиться к председателю профсоюза трудящихся мигрантов Ринату Каримову. Он на видеосвязи с нами. И, насколько мне известно, вы участвовали как-то в ситуации, связанной с метростроевцами из Ингиакома. И там проблема осложнялась еще и тем, что большая часть людей это были не граждане России. А люди, которые строили метро, приезжали из других регионов. Расскажите, пожалуйста, удалось ли решить их проблему?
Добрый день. Ну, я хотел бы сказать о том, что мы сегодня ходили в мэрию и оставили свое обращение. Мы хотим понять, какой из двух вариантов верен. Первый, что мэрия финансирует недостаточно строительство метро. И в строительстве новых станций метро не заложена заработная плата ее строителей. Это один вариант. А второй вариант – это что все-таки заработная плата заложена, деньги перечисляются вовремя, и вот во всей этой цепочке, начиная от бюджета города Москвы и заканчивая ТСУ-15 и рядом других организаций, есть какие-то щели, через которые утекают народные деньги. Значит, вот мы хотим узнать, какой из двух вариантов верен, и помочь мэру разобраться. Это первое. Второе. Да, действительно, некоторое время назад к нам обратились иностранные граждане, которые строят метро, оформленное в СМУ «Ингиаком». И им задерживали заработную плату примерно в таких же объемах. С 1 октября люди не получали заработную плату. Причем там трудно разобраться, как начисляется эта заработная плата, потому что в трудовых договорах, которые есть у работников, указан тариф, часовой тариф. Там 200 час работы, например, электрогазосварщика определен 247 рублей 50 копеек. Значит, и с учетом Трудового кодекса, когда каждый час сверхурочной работы оплачивается в двойном размере, получается заработная плата за 11-часовую рабочую смену за 6 дней в неделю и там 26 смен в месяц, как работают люди, заработная плата составляет 100 тысяч и более рублей. Но работодатель, когда принимал работников на работу, он оговаривал с ними другие условия. Он, например, говорил, за один твой выход ты будешь получать 2 тысячи рублей, кто-то 2200, кто-то 2500 рублей. И значит, вот эту заработную плату они делили на две части. Я прошу прощения у слушателей за такие подробности. подробности. Первая часть, половина, выплачивалась на карточку, а вторая часть выплачивалась в виде конвертов, я не знаю, просто наличных денег. И вот вторая часть заработной платы все время задерживалась на 3 месяца. Значит, а когда обратились люди к нам, она была задержана на 5 месяцев.
То есть это та сумма, которая ни в каком договоре не была указана, и доказать существование, которое совершенно невозможно. То есть это только...
Я думаю, что возможно. Я думаю, что возможно. У людей есть фотографии этих журналов учета рабочего времени, когда они спускались в 8 утра, поднимались в 20:00. Есть расписание автобусов, которые их доставляли из общежития, и по графику движения автобусов видно, что это все подстроено под 12-часовой рабочий день.
Но в любом случае, вот это все уже надо будет доказывать в суде, насколько я понимаю.
И с этим будут...
спасибо большое. Мы будем о судах чуть попозже поговорим. Я сейчас обращаюсь к Григорию Сивачеву, председателю Московского отделения Межрегионального профсоюза Рабочей ассоциации. Подскажите, пожалуйста, вот эта история с такой схемой начисления заработной платы, она типична для московских работодателей, ну, в частности, для метростроевцев? Или существуют другие схемы?
Ну, вообще, система с премией, она крайне выгодна работодателю, и она типична не только для московских работодателей, она типична по всей стране, потому что обязательная к выплате часть – это только окладная часть, которая прописана в трудовом договоре. Премиальная часть, она может быть прописана в трудовом договоре, но выплачивается она все равно по усмотрению работодателя, и очень сложно оспаривать, если работодатель не выплатил по каким-то причинам премиальную часть, очень сложно доказать, что он неправомерно ее не выплачивает. Вот. И как морковку перед осликом работодатель очень часто применяет вот эти вот КТУ, так называемые, нормы выработки и так далее. То есть на СМУ-5, допустим, который бастовал летом, были нормы выработки, которые регулярно завышались, и на этом основании люди лишались части своей премии. Но там еще и задержка реальная была. Вот, и когда им начали гасить, они гасили только часть обещанных денег, мотивируя это тем, что, ребята, вы не вырабатываете. Вот. То есть такая ситуация, она практически везде. То есть окладная часть минимальна, основное – это премиальная часть, которую работодатель крутит как хочет, обманывая работников. По ТСУ 15, это же вообще вопиющий факт.
Нам ее расскажет как раз Евгений Жаров о том, что происходит в ТСУ 15. Как вам там зарплаты начисляют?
Ну, схема, в принципе, такая же. У нас, вот как говорил Ренат, они говорили, что вы будете получать определенную сумму денег. То бишь, у тебя выход будет стоить, грубо говоря, от 2,5 до 3 тысяч. Выход у тебя будет в деньгах стоить, твоя смена. 12 часов мы отработали, это вот наша смена. И также и КТУ. Если ты...
Подождите, КТУ еще раз...
Коэффициент трудового участия. Угу. Вот, получается, и они нам проставляли, вот у нас были мастера, там, начальство, там, кто чего, они проставляли нам КТУ. И вот мотивируя тем, они нам занижали зарплату, мотивируя тем, что мы не вырабатываем свою норму, мы не делаем, допустим, того, что они хотят от нас. И поэтому они даже получалось то, что они занижали нам зарплату.
А реально выполнить эту норму?
Смотря какую норму тебе поставят. Если есть норма, которую ты можешь выполнить, да, ее реально, там, человек ее может выполнить. А если ставят, ты прекрасно понимаешь, что это нереально сделать, а тебе ставят эту норму, ты просто не можешь ее выполнить. И это для них на руку. Они тебе говорят, вот ты не выработал сегодня свою норму, свой наряд ты не сделал, грубо говоря. И все.
У вас заключены договоры?
Да.
Трудовые договоры. А в этих договорах указано, какая у вас должна быть зарплата, какая
Тарифная ставка. Они говорят, что мы получаем, у нас тарифная ставка, и плюс, а остальное, это у нас идет премирование. Премия. Получается, тарифная ставка у нас одна, а потом они нам начисляют, вот именно по КТУ, они нам начисляют уже сумму еще больше. До нашей тарифной ставки еще у нас премия получается.
Но, судя по всему, не начисляют. Во всяком случае, судя по тому, что вы ходите в мэрию, носите письма.
Ну, да. Должны, вот скажу так, они должны начислять, но они начисляют.
Там в трудовых договорах у них даже не указано их рабочее время. То есть рабочий день не указан, не нормирован вообще никак в трудовом договоре. Там написано, что
полный рабочий день,
и он на усмотрение внутренних распоряжений работодателю и должен не нарушать трудовой кодекс. Хотя по факту они работают по 12 часов. То есть у них даже не написано, сколько они часов работают. Часовая ставка указана только и все.
Ну, то есть я правильно понимаю, что с точки зрения трудового законодательства как раз вы можете в таких условиях труда, находясь под землей, работать не больше 6 часов. И только в исключительных случаях, с учетом, что это будет переработка, работать по 12 часов. То есть фактически вы две смены работаете за один прием.
Да.
Но и это никак не компенсируется официально.
Нет.
Давайте поинтересуемся у Рината Каримова, который с нами на видеосвязи, председателя профсоюза трудящихся мигрантов. Вот в этой ситуации можно как-то потребовать дополнительных выплат с работодателя, чтобы они соблюдали действующее трудовое законодательство?
Под землей установлен срок работы, сокращенная рабочая неделя в размере 36 часов в неделю. Сверхурочные работы не могут носить постоянный характер, они могут носить только временный характер, поэтому наш расчет, что в Басманном районном суде, куда работники подали исковые заявления, нам удастся доказать вот этот факт нарушения трудового законодательства работодателем и получить задержанную заработную плату и вот то, что вы говорите, компенсацию за такой, в общем, тяжелый и незаконный режим работы.
А правильно я понимаю, что, помимо всего прочего, работодатель по закону обязан еще и выплатить проценты, вот в том случае, если он задерживал зарплату, да, как Евгению с ноября месяца?
Это верно. Суд может присудить работодателю выплатить компенсацию за каждый день задержки заработной платы в размере 1/360 часть от ставки, кредитной ставки, существующей на это время.
1/300, по-моему, от ставки рефинансирования Центрального банка. Но это можно сделать только через суд. Сам добровольно работодатель никогда не будет заниматься такими вещами.
Тут, если мы говорим о работодателях, то нужно вообще сказать, что это, сложилось в Российской Федерации такая ситуация, когда вот эти нарушения трудового законодательства, это стало, такой обычай делового оборота. Есть такое в судебной практике, и в Трудовом кодексе, обычай делового оборота, когда работодатели изначально планируют, что они будут нарушать трудовое законодательство, что они будут недоплачивать людям заработную плату. А те люди, которые, если при такой схеме, которая принята, например, в СМУ-НГИАКОМ, что они вторую часть заработной платы оплачивают за 3 месяца позже. Есть люди, которые отработали 2 месяца и уволились. И, за 2 месяца они не получат эту свою черную часть заработной платы. Это все остается на счету СМУ-НГИАКОМа. Как СМУ-НГИАКОМ этим распорядится, это неизвестно. Это очень непрозрачная ситуация. Поэтому это удивительная ситуация для строительства московского метро, когда целый ряд подразделений, целый ряд предприятий оказались в таком положении, что они по несколько месяцев задерживают заработную плату, с учетом того, что это стройка, находящаяся на особом контроле мэра. Но то, что находится на поверхности земли, то, что находится в целом в экономике Москвы и экономике Российской Федерации, это не уникальная ситуация, это сплошь и рядом. Это обычай делового оборота в современной России.
К сожалению, такой обычай сложился, но я здесь как раз поясню для тех, кто не знает. Сейчас компании НГИАКОМ и ТСУ-15, в которой работает как раз Евгений Жаров, они занимаются строительством 3-го пересадочного контура московского метрополитена. Это самый крупный проект за всю историю строительства метро в России и уж крупнейший проект московского метростроения. течение там 25 станций, 50 или 60 километров этих путей предусмотрены, деньги огромные, предполагается потратить. Но вот строители живут в таких условиях, работают. И что самое удивительное, продолжают бесплатно работать. Хотя по тому же Трудовому кодексу, насколько я понимаю, человек может, если ему 15 дней не выплачивали зарплату, 14, то на 15 день он может просто не выходить на работу, отдыхать, дожидаться, пока ему выплатят все долги, и при этом за ним сохраняется средний заработок, а он ждет, когда его известит работодатель о том, что приходи, забирай свои деньги.
В принципе, здесь расчет работодателя очень прост, как бы, и логичен. То есть вот я хотел бы дополнить Рената Каримова, что, во-первых, практика, что мы закладываем сразу в фонд оплаты труда нарушение трудового законодательства, что мы будем заведомо платить работникам меньше, она основана именно на безнаказанности работодателя. То есть вот к нам сейчас обратился рабочий аэродром спецстрой, который 7 месяцев не получает зарплату и пытается в индивидуальном порядке что-то отсудить. То есть ввиду того, что профсоюзное движение крайне не развито в России, и люди обычно борются в одиночку, победить работодателя, у которого много свободного времени, много финансовых возможностей и так далее, в принципе, нереально. И работодатель прекрасно понимает, что люди не будут бороться. Плюс ко всему, у него прекрасно подстроен график. То есть, если говорить про неграждан России, вот, он понимает, что они изначально ущемлены в правах. Они здесь, на птичьих правах, на них мало что распространяется, и они держатся за свою возможность, за свой патент, за возможность работать. И они уверены, работодатель уверен, что они будут терпеть до последнего. А в случае, допустим, со сменой, с вахтовым графиком работы, вот представляете, вот вахта 15-15. То есть у тебя 15 дней идет задержка заработной платы, 15 дней твои закончились, работы, ты должен уезжать и освободить койку в общежитии за заступающей вахте. То есть как ты можешь выбивать и бороться за свою заработную плату, если у тебя элементарно не остается твой, вот на ближайшие 15 дней не остается твоего места в общежитии, уже заступает следующая вахта. То есть этот вахтовый метод, он дробит коллектив, не дает им сплотиться, там, создать какие-то стачкомы, там, когда вы бастуете, выдвинуть какие-то требования, потому что вы постоянно меняетесь. И вы зависите от этого места в общежитии. То есть он внес раздробленность в коллектив, понимая, что ребята не смогут ничего поделать. Они вынуждены, куда им, на улицу уходить? Они вынуждены ехать на время конца своей вахты к себе. Там, когда они приезжают сюда на следующую свою вахту, им говорят, как там, на следующей неделе. В итоге эти 2-3 недели проходят, они опять вынуждены уезжать. И вот так вот они катаются туда-сюда.
Фактически, вот воспользоваться этой статьей, по-моему, 142-я статья Трудового кодекса, не получается при всем желании.
Крайне сложно. И до этого, до прошлого года, в принципе, случаев, когда работодателю удавалось прищучить за фактическое использование рабского труда, да еще на такой высокотехнологической работе, как, допустим, строительство метрополитена, не удавалось. И только вот сейчас вот первая ласточка, когда людям удалось объединиться, и только благодаря тому, что это было не 10, не 20, а несколько сотен человек, благодаря широкой огласке, спасибо большое СМИ, благодаря готовности работников бороться за свои права, вот благодаря этому мы сейчас пока добились задолженности, погашения части задолженности по СМУ «Ингиаком», и сейчас мы очень с большой надеждой смотрим на коллектив ТСУ-15, надеемся, что они сплотятся, и даже если там у них они вынуждены будут на время уехать из Москвы, то потом, когда они приедут, они продолжат также борьбу, потому что без сплоченного коллектива, в принципе, бороться с работодателем вот в индивидуальном порядке это бесполезно. В судах мы ничего не выиграем.
Скажите, Евгений, а у вас действует профсоюзная ячейка вот в вашем коллективе? Вообще есть ли члены профсоюза, люди, которые подкованы больше остальных, знают, как отстаивать права, что нужно делать, как говорить с работодателями?
Ну, как такового профсоюза у нас нет. Ну, конечно, так с работодателем, ну что с ним разговаривать? Мы-то все люди, все человеки, мы все образованы, мы можем поговорить, но ну, так как такового движения нет. Почему вот мы обратились за помощью к Ренату Каримову? А он своего движения у нас профсоюзного нет.
А почему вы не создаете свою ячейку, не знаю, вот отделение МПРА или отделение профсоюза мигрантов?
Ну, допустим, у нас, как вот изначально сказал, у нас нет сплоченного коллектива. У нас очень большая текучка. Вот люди приезжают, опять же, вот как Ренат Каримов говорил, что вот там пару месяцев некоторые отработали, им не понравится, тяжело. Кто-то не вывозит, ну вот как просто вот не может физически тянуть такую работу. Кто-то получает травму, уезжает, кто-то еще что-то. И просто вот не получается у нас, допустим, вот какого-то коллектива, костяк какой-то сбить, чтобы вот какой-то профсоюз свой организовать, что-то, ну, что-то вот такое в этом роде.
Угу. Такого вот не получается. Вот вы сейчас сказали о травмах, и я вам очень хочу задать этот вопрос, потому что знаю, одна из распространенных жалоб среди метростроевцев, она как раз связана с тем, что в случае получения травмы какой-нибудь серьезной, руководство, строительная компания прикладывает максимум усилий для того, чтобы эта травма была квалифицирована не как производственная, а как бытовая, и, соответственно, никаких выплат, положенных по Трудовому кодексу, не предлагают работникам. Насколько это актуально, ну, в частности, для вашей компании, и пытаются ли люди судиться каким-то образом, те, кто получил травмы на таком тяжелом производстве?
Ну, я вам скажу так. У нас много травмируется много народу, это сплошь и рядом, особенно при такой работе.
Подождите, вот когда мы говорим травмироваться, чтобы было понятно, это же не палец порезал, да? Какого рода травмы? Это что вообще? О чем может идти речь?
Это перелом. Это может быть...
Перелом чего? Конечности?
Ноги, руки, вплоть до позвоночника. Это разрыв связок возможных, там, мышц, порывы. Это, вот, представьте, 12 часов работать отбойным молотком. Это же не игрушка, это не там, я не знаю, это не ложку держать в руке 12 часов, это отбойный молоток. Много всяких, масса всяких там, падения, там, переломы, сотрясения, много чего. И работодатели, они вот как, ну вот на примере нашей конторы я вам скажу так, много ребят при мне травмировалось, там, ноги ломали, руки. И они говорят, что мы будем как-то писать заявление, что у нас там травма на производстве. Работодатели стараются там объяснить, там, ребята, не стоит, не пишите, езжайте домой, лечитесь, отдыхайте. Мы вам в двойном тарифе оплатим. Все, вы только ничего не пишите. И как бы многие соглашаются на это, многие не пишут, ничего не делают. Просто из-за того,
что... действительно оплачивают в двойном тарифе?
Ну, вы знаете, это, конечно, сказка.
То есть человек просто он уезжает, и о нем забывает.
Вообще не получает, его задним числом увольняют. Угу. Даже такое бывало. Вот знакомый мой парень, вот он сломал ногу. Ему пообещали, что ты езжай, лечись, там, ты вылечишься, ты все хорошо у тебя будет, там, мы тебе оплатим и то, что ты работал, и следующую вахту, которую ты якобы не приедешь, будешь лечиться, мы тебе оплатим, как будто ты ее работал, даже в два раза больше мы тебе заплатим. Он уехал, а потом, когда он вылечился, приехал, ему сказали, а ты здесь больше не работаешь. Ты еще уволился давно-давно.
То есть уже и ничего поделать нельзя в этой ситуации?
Делаешь.
То есть он не пытался идти обращаться в суд,
как
в прокуратуру?
Дальше о его судьбе я ничего не могу вам сказать. Просто вот такие случаи бывают, что да, они стараются максимум, вот как вы сказали, усилий приложить, чтобы не сделать так, что это была травма на производстве.
Но здесь, наверное, действительно реальная проблема возникает, если человек работает вахтовым методом, вот он уехал лечиться, и ему приходить, вот то, о чем вы говорили, Григорий, отстаивать свои права, то уже очень тяжело, потому что надо где-то жить, на что-то жить. Все вот эти, если речь идет об уголовных делах, в частности, они расследуются, и заявления подаются по месту совершения преступления, если бы об этом говорить, жалобы. То есть надо оставаться в Москве, жизнь, в общем, не дешевая в столице Российской Федерации. И без работы травмированному человеку действительно, наверное, очень сложно. И мне просто даже страшно представить, а что происходит с мигрантами из бывших советских республик, из других стран. Расскажите, пожалуйста, Ренат, это я к Ренату Каримову, председателю профсоюза трудящихся мигрантов, обращаюсь сейчас, он на видеосвязи с нами. Как поступают вот с метростроевцами, не только мигрантами, получившими травмы на производстве? производстве в России.
В этом отношении здесь полное равенство существует между иностранными гражданами, трудовыми мигрантами и гражданами Российской Федерации. То есть мы тут достигли полного равенства. Точно так же иностранный гражданин, который получил производственную травму, он по настоянию работодателя остается дома. Значит, если это не сложная травма, которая через неделю, через две недели, через три недели может что-то срастется, заживет, и он выйдет, и хорошо, если работодатель оплатит ему этот вынужденный простой. Ни о какой речи о каких-то страховых выплатах здесь не идет. И кроме того, иностранный гражданин удобен еще тем, что ему можно припугнуть, и сказать: уезжай, сейчас мы вызовем ФМС, ОМОН, значит, тебя депортируют и все такое. И люди уезжают к себе на родину, и на этом, в общем, их трудовая биография в Российской Федерации заканчивается. Что касается, вы спрашиваете у Евгения, члена или профсоюза, и почему не объединяетесь в профсоюз. Нужно сказать, что ситуация такая, что у людей, у работников в России просто очень мало побед. Нет вкуса победы. Понимаете, если бы было такое ощущение, что вот мы можем объединиться и обязательно победим, то тогда бы и объединялись. Сложилась такая ситуация порочная, когда люди объединяются, могут отстаивать свои права, но работодатели, у них есть юристы, значит, они в лучшем положении, они могут выждать несколько недель забастовки, у них есть деньги, рабочий не может неделю бастовать, две недели, ему нечего кушать. На стороне работодателя весь механизм государственного аппарата, полиция, суды, которые часто встают на сторону работодателей. И вот все это вместе вселяет в народ такое ощущение, а ничего нельзя изменить.
Это неверие и недоверие фактически, да, ни в судебную систему, ни в действия каких-то чиновников. Но я вот...
Именно так.
Я здесь просто хочу вселить немножко оптимизма, и речь идет, конечно, не о судебной практике, а о протестной практике. Центр социально-трудовых прав ведет уже 8 лет подряд мониторинг ситуации, связанной с трудовыми протестами. И вот, в частности, по их данным, в январе и феврале уже этого года было зафиксировано 50 трудовых протестов, может быть, их было и больше. И вот протестом месяца в феврале, например, признана акция работников Качканарского горно-обогатительного комбината, работники которого потребовали от работодателя прекратить увольнение, отменить приказ о сокращении зарплаты. Была очень массовая и активная акция, там подключилось, по-моему, руководство региона, и в итоге уже в марте все требования протестующих были выполнены. То есть это как раз вот пример того, что нужно объединяться и, в общем, не молчать потихоньку. И, может быть, вот как раз сейчас вот это будет ваше первое действие, вот это письмо коллективное на имя Собянина, может быть, приведет к тому, что сотрудникам ТСУ-15 заплатят деньги. Потому что мы уже говорили об этом Ангиакоме, тоже Метростроев, тоже не выплачивали зарплаты, они начали забастовку, они подали заявление в суд исковые, и тут же руководство зашевелилось, чтобы как-то решить этот вопрос. То есть я правильно понимаю, Григорий, что вот только давление может?
Естественно. Тут на самом деле есть связка. То есть вот то, что сейчас в ТСУ-15, есть еще несколько компаний, это все связано с начавшейся кампании по СМУ Ингиаком, потому что это субподрядчики. Там, где Ингиаком, большой подрядчик мэрии Москвы, не справлялась, он часть работ передавал более мелким компаниям. И сейчас, выплачивая задолженность по работникам Ингиакома, он, как я понимаю, не выплачивает задолженность по своим субподрядчикам. Но это вот эти победы, они пока, я надеюсь, конечно, что они долгосрочные, что работодатель возьмется за ум и будет выплачивать и выполнять свои обязательства перед работниками. Но на самом деле, чаще всего практика показывает, что они краткосрочные, можно сказать, даже иногда первые. То есть Вот СМУ-5, которая бастовала летом, с чего началась эта вся история по метрострою. Мы тогда говорили с активными ребятами, которые начинали забастовку, они хотели организовать профсоюз. Но после того, как им начали выплачивать деньги, они сказали, во-первых, я говорил, что график там тоже вахтовый, то есть из-за проблем с вахтой очень сложно сформировать правком, то есть постоянно кто-то здесь не находится. То есть сложно в организационном плане, а тут вроде и деньги платить начали, зачем нам это надо? В итоге сегодня...
Но это вообще очень такая типичная российская история.
Да. А сегодня нам позвонил работник из СМУ-5 и сказал, что он с сегодняшнего дня написал заявление о невыходе на работу в связи с двухнедельной задержкой по заработной плате.
Вот то, о чем я и говорила.
То есть прошло сколько с лета? Это не одно ему, да. Не одному ему. То есть, естественно, там всем опять двухмесячная задержка по заработной плате. То есть ребята не смогли сорганизоваться, они поверили на слово работодателю, который сказал, я теперь буду выполнять свои обязательства и уважать ваш труд, и оплачивать его достойно. Они поверили, в итоге не прошло и полгода, как ситуация повторяется. Я очень надеюсь...
Но работодатель расслабился, конечно, он понял, что дали вот
Я очень надеюсь, морковку. Что, во-первых, ребята со СМУ-5 сейчас уже будут вести себя по-другому, потому что уже научены опытом. И вот этот вот постепенный процесс, когда ты начинаешь бодаться с государством и понимаешь, что на самом деле... Вот эти вот маленькие победы, они ничего не дадут, а проблема в самой системе. И только сплотившись, мы можем как-то противостоять этому. То есть вот этот вот рост, он идет. И как бы я не только на коллективах метростроя это вижу, у себя на работе, вот где у нас тоже забастовка недавно была, вот где мы, к сожалению, проиграли, но сейчас очень сплоченный коллектив, и ребята готовы бороться дальше по жизни, то есть даже те, кто...
Это будут, где?
Это ООПДК, вот, Подмосковье, мы бастовали в декабре месяце 2 недели. Вот, и я надеюсь очень, что ТСУ-15 и вот ребята, которые уволились из ТСУ-15, а сейчас судятся за выплаты, а те работают в других строительных компаниях, осознали, что победить можно только сформировав не просто
дружный
коллектив, который собирается, когда плохо, и разбегается, когда хорошо, а сформировав долгоиграющий, стойкий коллектив, который будет называться, уже больше 100 лет называется профессиональный союз.
Кстати, вроде как есть все предпосылки к этому, потому что вот сейчас вернусь к той же статистике Центра социально-трудовых прав. Они отмечать начали еще с 2014 года рост протестной активности вот этой вот трудовой, а 2015, прошлый год, он вообще стал рекордным за 8 лет наблюдений. Там было больше 400 протестов за весь год, и большинство из них дали реальные какие-то результаты. Там и стоп-акции устраивали работники, и митинги у них были, и стачки, и удавалось коллективам трудовым часто воздействовать на работодателя, и судя по тому, что в стране кризис, проблемы с экономикой и деньгами, то вот эта активность протестная, вероятно, будет нарастать. Люди будут бороться за свои деньги, да, пытаться их вернуть. Я хочу, Евгений, вам задать еще вопрос, связанный также с условиями труда, потому что их вам должны компенсировать. А я видела жалобы от метростроевцев, что помимо того, что не платят зарплату, помимо того, что там часто бывает вот этот, простите, мухлёж со страховками или с проблемами, связанными со здоровьем, когда человека списывают буквально, ничего ему не выплачивая взамен, люди работают в каких-то невероятных условиях, там по пояс в воде, по грудь в воде, задыхаются вот от этих газов, тут говорил человек из видеосюжета. Это что такое? Кто-то следит за безопасностью труда, за условиями труда. Вот вы 12 часов под землей, вы там дышите воздухом периодически, у вас есть технологические перерывы. Это все меня интересует, даже просто как человека-эгоиста, который потом будет пользоваться этими линиями метро. Насколько это будет безопасно, если оно построено людьми, работавшими в таком состоянии?
Насчет безопасности, это безопасно оно будет. Так, да, действительно, мы работаем. Грубо говоря, вентиляция, все у нас присутствует, но как бы в некоторых случаях она не справляется, допустим. В некоторых она, если она сломана, допустим, там что-то новое не привозят, и мы можем без нее долгое время работать. перерывов, ну, вот как вот вы, перерывов, ну, бывает перерыв один час на обед у нас. Ну, грубо говоря, мы поднялись, там, покушали и обратно. Все, вот, вот наш единственный перерыв. И 12 часов мы находимся под землей.
Я сейчас обращаюсь к Ринату Каримову. А правильно я понимаю, что вообще вот в сложившейся ситуации говорить о каких-то условиях труда для метростроевцев – это уже такая блажь, чтобы вентиляция была, чтобы воду откачивали вовремя, чтобы сразу после взрыва в шахту не отправляли. Это уже все так, такие дополнительные прелести, что называется, и никто из работодателей не собирается этим озадачиваться сейчас.
Требования со стороны, по мнению работодателей, что люди должны работать как роботы. Марьяна, что пока мы не забыли, значит, я бы хотел, значит, ну, в лице Евгения сказать спасибо, значит, всем работникам ТСУ 15 и даже больше, значит, всем людям, которые под землей, там тысячи людей. Значит, вот Евгений 12 часов отработал, сейчас сидит с нами, разговаривает, и через 3 часа он снова упадет на 12 часов туда работать. Значит, я сегодня увидел в ТСУ 15, это молодые ребята, крепкие, значит, достойные сыны нашего Отечества. Это надежда России, понимаете? Значит, у них хороший взгляд, они не боятся. Нам нужно все сделать для того, чтобы они не боялись, чтобы они победили, значит, и чтобы вот то, что в метрополитене, все-таки в метро, значит, они бок о бок работают. Это работа, которая объединяет. Значит, она опасная, и люди помогают друг другу. И там работает практически вся Россия, и даже шире, СНГ там работает. Вот если эти люди сумеют добиться к себе уважения и безопасно работать, добиться выполнения права на безопасные условия труда, на достойную оплату, то, мне кажется, это будет решительный шаг вперед, чтобы и в целом на просторах нашей великой матушки России, чтобы рабочий человек снова, значит, чувствовал себя уверенно, смотрел в завтрашний день. В метрополитене вообще людям раньше раздавали награды тем, кто работал. Там были герои социалистического труда, передовики, медали, ордена. Мы забыли. Значит, теперь в метрополитене работают люди бесплатно. Это огромный стыд. Это срамота. Нужно нам всем, значит, устыдиться этого. И я надеюсь, что в мэрии, значит, разумные люди работают. Сегодня утром я ехал и слышал о том, что мэр Москвы распорядился на Тверской улице бетонную плитку заменить на гранитную. Это значит, что есть деньги в мэрии. Навряд ли там уж такие неразумные люди, чтобы они, значит, и последние деньги на гранитную плиту. Значит, есть деньги, вот внимательно посмотреть, финансируют метро, где все-таки, значит, вот куда уходят деньги. Значит, в конце концов, работники метрополитена, метростроевцы, здесь помощники мэрии, они могут помочь выявить, значит, вот эти утечки и помочь более эффективно, более рачительно построить метро.
Да, спасибо, Ренат. Но все-таки хотелось бы вот перейти к той части предложений, которая касалась объединения сотрудников и борьбы за свои права. Может быть, краткий такой ликбез для людей, работающих вот в похожих условиях труда, в тяжелых, которым тоже не выплачивают зарплату, с чего нужно начинать? Писать заявление на 15-й день о том, что ты не выходишь на работу, создавать профсоюзную ячейку, бежать нанимать на последние деньги адвоката? Вот как, с чего начинать борьбу за свои права?
Ну, прежде всего, да, естественно, при задержке более 2 недель не стоит выходить на работу, надо уведомлять работодателя о том, что ты не выходишь на законных основаниях в связи с тем, что у него более 15 дней задержка по выплатам. Это, естественно, первый шаг. Далее в любом регионе, в принципе, сейчас есть профсоюзные организации. К сожалению, у нас профсоюз как независимая структура только зарождается в России. То есть у нас есть ФНПР, наследник ВЦСПС, где в основном он представлен на государственных предприятиях, и в основном при таких конфликтах занимает, к сожалению, сторону не работодателя, не работника, а работодателя. Вот. Но все больше за последние десятилетия появляется независимых профсоюзов. Вот, МПРА появилась 10 лет назад, зарекомендовала себя как довольно-таки принципиальный профсоюз, который всегда встает на сторону работника, и не было еще таких фактов, когда профсоюзные деятели от МПРА подкупались работодателем. У нас даже в уставе прописано, что никакой сотрудник профсоюза не имеет права занимать руководящую должность для того, чтобы его элементарно на переговорах не подкупали. Вот именно вот мы тебе директора дадим какого-нибудь, а ты протест погаси. То есть выходить на профсоюзные организации. Есть еще замечательная организация, как Центр трудовых прав. К сожалению, недавно признан иностранным агентом, непонятно за что. Выходить на них. Вот как вообще...
Конфедерацию труда России.
Конфедерацию труда России, вот, которая объединяет большинство независимых...
Профсоюз трудящихся мигрантов,
вот,
если
да,
это подходит.
Да, да, да. Именно вот так вот, кстати, и произошло на Ингиакоме. Ведь МПРА активно занималась поддержкой СМУ-5, когда летом бастовали ребята. И каким-то образом листовка заигралась у ребят и передалась в Ингиаком. И когда Ингиаком столкнулся с ситуацией, первый звонок был именно в МПРА. Мне позвонил человек-проходчик и говорит: вот у нас такие-то проблемы. Я позвонил Ренату Каримову, мы вместе подключились, и благодаря активному участию профсоюза трудящихся мигрантов, благодаря тому, что работники сами повели себя активно, чего-то удалось. То есть первый момент – это написать заявление, а второй – обратиться к действующим. Не надо платить юристу. То есть,
в профсоюзе дадут бесплатную консультацию
юридическую? Если люди вступают в профсоюз, организуют себе, то, естественно, юридическая поддержка будет с нашей стороны. Плюс ко всему, чаще всего плох тот юрист, который берет деньги заранее. Нормальная практика юриста по трудовым спорам это когда он получает какой-то процент от выигранной суммы, от, допустим, моральную компенсацию ту же. Вот. То есть он заточен на бопеду, а если он берет чего-то заранее, то такому юристу доверять не надо в этом плане. Вот. Да, естественно, обращаться, благо сейчас у всех есть смартфоны, есть интернет, очень легко найти вот эти независимые профсоюзы, выйти на них, Конфедерацию труда России, МПРА, профсоюз «Защита», профсоюз трудящихся мигрантов, у всех есть сайты, и мы всегда готовы откликнуться на первую...
Самостоятельно легко ли добиться какой-то победы?
Самостоятельно...
Взяв в руки трудовой кодекс.
Можно. Я вот говорил вот про тот пример, когда человек судится 7 месяцев. Он 7 месяцев не получает зарплату, и 7 месяцев он судит. А нет, 9 месяцев он не получает зарплату, а после двухмесячной задержки он 7 месяцев судится. Вот. Его шпиняют с инстанции на инстанцию. Суды отказывают либо не та подсудность, либо неполный комплект документов, либо еще что-то. И вот это вот тянется 7 месяцев, то есть без сформировавшегося коллективного действия, то есть рассчитывать на судебную систему у нас в принципе не надо. То есть, поэтому работодатели, кстати, так нагло себя и ведут, и плюют на трудовой кодекс, потому что они прекрасно понимают, что трудовой кодекс, почему? Ведь тогда вот когда принимали, убирали КЗОТ, кодекс закона о труде, и принимали трудовой кодекс, почему те люди, которые знают, протестовали, и, к сожалению, мало было протестов, и удалось трудовой кодекс принять. Он больше на стороне работодателя, а еще и сама система у нас зачастую зависит от работодателя. Если это маленький город, то предприятие, которое платит налоги, и большинство, бюджет формирует, у нас сплетена власть с этим предприятием, и вся эта система, она будет против работников. И работник может противопоставить этому только коллективное действие. Только когда работодатель увидит, что он будет терпеть убытки, если он не выплатит работнику, он увидит не одного работника, а сплоченный коллектив, только тогда возможно чего-то добиться. И еще хочу сказать, чтобы это была не кратковременная победа, для этого этот коллектив должен оформиться.
Объединяться как-то за свои права, бороться и дальше.
Чтобы потом было неповадно.
Евгений, а вот в случае чего вы готовы идти в суд, идти до конца, там, организовывать забастовки у себя на предприятии для того, чтобы выплатили зарплату? Или это действительно очень хлопотное дело?
Это хлопотно, но мы вот с коллективом сейчас, к которому обратились, к Ренату, мы решили для себя, что мы пойдем уже до конца, что тормозить на полпути мы не будем по-любому. Мы уже добьемся до конца, заберем свое. Ну, дальше будем потом решать, что это.
Заберем свое и распрощаемся, или заберем свое и дальше будем забирать?
Нет, ну, свое заберем, а насчет прощаемся, нет, кто-то же должен работать.
Угу. На строительстве московского метрополитена. Ну и, наконец, обращаюсь, у нас совсем немного времени остается до окончания программы, и я обращаюсь к председателю профсоюза трудящихся мигрантов Ренату Каримову, он на видеосвязи с нами. Ренат, вот к тем рекомендациям, к тем советам, которые же дал Григорий людям, которые решили побороться за свои трудовые права, вы можете что-то добавить?
Ну, я могу добавить, чтобы люди научились уважать себя, поверили в себя. И я хочу сказать, что это вот не я, например, Ренат, помог Смуин-Геокому, работникам, получить их заработную плату. Это они сами организовались, сами прекратили работу, сами ходили везде, сами отдали заявление в суд, сами давали интервью. Это они получили свою зарплату, это они победили. Также и в ТСУ-15, это они обратились ко мне, это не знали, я не адвокат. Значит, и даже я не юрист, я инженер. Понимаете? Значит, но я, значит, очень уважаю вот этих ребят, которые пришли. Это новые мои друзья. Я еще раз хочу, значит, подчеркнуть, что в моем представлении это надежда России. И для того, чтобы эти люди победили, я, значит, буду стоять вместе с ними до последнего. Но только вместе с ними. Я даже не впереди стою, а сзади стою.
Но, тем не менее, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот помимо обращений в суд, помимо протестной какой-то деятельности сплоченного коллектива, есть ли все-таки смысл обращаться в правоохранительные органы, чтобы те подключились к проблеме, связанной, ну, в частности, с невыплатами зарплаты? Ведь есть даже и соответствующие статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за длительную невыплату заработной платы.
Нужно все использовать рычаги. Значит, если есть какие-то статьи, которые законы, которые такие законы, которые позволяют обратиться в правоохранительные органы, надо обращаться к ним. Значит, ну, в этом, к сожалению, тоже, значит, мало примеров, когда представители правоохранительных органов помогли. Но, например, вот именно в этом случае, в случае Смуин-Геокома, значит, нам действительно помогли работники, значит, вот патрульно-постовой службы, которые помогли нам найти этого работодателя. Потому что Ингиаком сказал, большой Ингиаком сказал, что Смуин-Геокома они не знают, кто это такие, они поменяли рабочий адрес свой, мы не могли бы найти, если бы не включилась полиция, которая говорит, что вы здесь стоите, несанкционный митинг, здесь стоять нельзя. А мы говорим, ну мы стоим, потому что просто не можем найти работодателя, а если мы его найдем, мы сейчас отдадим бумаги и разойдемся. Через полчаса они помогли найти этого работодателя. Когда сегодня мы пошли в мэрию, например, к нам тоже подошел подполковник и говорит, что случилось, почему у вас много, здесь так не положено. Мы сказали, ну вот такая ситуация, пять месяцев не платят зарплату, и мы видим, у них поменялось отношение. Они говорят, ну вы без лозунгов? Без лозунгов. Кричать не будем. Значит, ну мы тогда постоим здесь, поохраняем вас, значит, помогали нам, двери открывали, провожали и так далее. Поэтому,
то есть, ну, если без лозунгов, то можно, и полиция поможет. Ну, не успели обо всем, конечно, мы поговорить сегодня, тем не менее, программа заканчивается. Я очень благодарна сегодняшним гостям передачи «Правосудие» на радио «Свобода». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были проходчик горных выработок Евгений Жаров, который трудится в Москве в ТСУ-15, занят на строительстве метрополитена. Также с нами в студии Григорий Сивачев. Он председатель московского отделения Межрегионального профсоюза рабочей ассоциации. И на видеосвязи с нами был председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19:05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.